120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и без малого, округляем немножко, без малого 4 минуты. Мы с огромным удовольствием вас всех приветствуем. Кого-то в прямом эфире, кого-то из записи. Непонятно, когда вы эту запись будете слушать, поэтому вот таким образом вас приветствуем. У нас сегодня за пультом Николай Котов. Дядя Коля вернулся из отпуска, посвежел, отдохнул. А у микрофонов постоянные ведущие этого эфира, этой программы, Михаил Кузищев, он же известен как дядя Миша.
И Владимир Ильинский, который известен как дядя Володя.
И номер для смс-сообщений давайте вспомним. +7 985 и далее 970-45-45. Можно и через интернет писать. Вот я вижу, что первое сообщение преобладает даже в сообщениях интернетные послания. У нас сегодня все классические, как бы классический вариант. 2 первых часа тематические. Речь пойдет о группе Jethro Tull. И потом 2 часа без предела.
Ну и, пользуясь случаем, все-таки мы поздравляем всех, кто сегодня пошел учиться, снова пошел учиться или впервые пошел учиться.
Наверное, особенно важно для тех этот день для тех, кто впервые пошел учиться. В частности, вот дядя Мишина дочка пошла в 1 класс. Вот с чем его и поздравляем.
Спасибо. Ну, всех хочется поздравить. Вообще учиться, я считаю, это прекрасно. Всем хочется пожелать учиться хорошему.
Да, я бы еще пожелал, чтобы вот в школе все было как-то удачно, чтобы хорошая школа была, чтобы хорошие добрые учителя были, чтобы все сложилось в школе вот как-то вот как нельзя лучше, потому что бывают примеров обратных очень много.
Это, к сожалению, да.
Ну, давайте времени не будем даром тратить. Как уже сказали, 2 часа Jethro Tull. Это первый из 6 запланированных эфиров. Дальше мы поживем, увидим. В частности, я веду переговоры с Виктором Гусевым.
Вот.
Но он сказал, что вот он 10 числа сходит на премьеру нового как бы шоу Андерсона, который называет, кстати, это шоу рок-оперой. Чуть попозже об этом несколько слов еще скажу.
И вопрос, кстати, от Люси был как раз на эту тему.
И, возможно, вот на эту тему, значит, он придет и все это расскажет. И, возможно, это уже будет как раз после того, как и это шоу доедет до Москвы.
Но лучше бы, конечно, перед, чтобы люди
перед.
Знали.
Ну, как там все сложится, очень трудно все предугадать. Но у нас еще один второй эфир будет, безусловно, до выступления, до 18 числа у нас состоится и второй эфир по Jethro Tull.
Было бы здорово, если бы дядя Витя бы зашел.
Ну, вот тут как бы пока он пока обещать не может, но говорит, что будет стараться. Итак, на сегодняшний день у группы Jethro Tull 21 студийный альбом, 9 концертников, многочисленные бокс-сеты, всевозможные ремастеры, которые сделал, кстати, Стивен Уилсон, сборников просто не счесть, плюс сольная работа самого Яна Андерсона, у него на сегодня 6 альбомов, плюс записи, сделанные симфоническим оркестром и живое исполнение материала из 2 частей «Thick as a Brick». Jethro Tull дали 1000 концертов. В составе группы отметились за годы существования группы 26 музыкантов. Это данные самого Яна Андерсона из его официального сайта. Но все при этом, конечно, понимают, что Jethro Tull – это Ян Андерсон. А Ян Андерсон – это Jethro Tull, да?
Ну, по крайней мере, так считает сам Ян Андерсон.
Ну, он сам считает. Я думаю, что все-таки нужно объективно оценивать его вклад, его роль в этой группе. Все-таки, по большому счету, так оно и есть. Конечно, некоторых музыкантов не хватает немножко.
Но, с другой стороны,
немножко.
Судя по всему, он разделяет это, потому что я так понимаю, что он решил закончить дискографию Jethro Tull.
Я как раз хотел сказать, что вот в последнее время он заявляет постоянно, что собирается отказаться от названия группы. Он считает, что в свое время выбор этого названия был ошибкой, и он в ближайшей перспективе собирается отказаться. Сейчас он приезжает в Москву как Ян Андерсон of Jethro Tull. Он собирается от этого упоминания Jethro Tull отказаться и будет выступать и пластинки выпускать только как Ян Андерсон. Ну, я думаю, это его право. В последнее время он, кстати, стал, похоже, выходить из тени, в которой он пребывал несколько лет, поскольку ни под своим собственным именем, ни под названием группы он ничего нового не записывал, он выпускал различные сборники, да. Но вот с тех пор кое-что все-таки изменилось. Вышла вторая часть «Thick as a Brick», которая называется «Thick as a Brick 2». Новый альбом «Homo Erraticus» вышел. И вот он организует, проводит новое турне, в котором собирается, внимание, рассказать об истории человека, чьим именем названа группа. Вот. Конечно, более того, значит, он обещает, что на этой неделе уже должно на его сайте официальном появиться синопсис вот этого всего действия. Он это называет рок-оперой, хотя подчеркивает, что это не совсем правильное определение, что ли, того, что он собирается представить. Но он говорит, что, по всей видимости, это вот наиболее все-таки как-то приемлемо, да, то есть понятно людям, чего от этого шоу тогда ожидать.
Но при этом это будет с знакомыми песнями.
Да-да-да, для этого он, значит, он здесь есть, там в этом синопсисе будет перечень всех треков, которые составляют это шоу, эту рок-оперу. И он пишет, не скрывая это, что чтобы, ну, как бы это ложилось в сюжетную линию, он переделывает тексты для многих треков, чтобы подогнать их. И сразу скажу, что он будет сам представлен в этом, в этой рок-опере как повествователь. В этом, в опере будут присутствовать, значит, вот, ну, главный герой Джетро Талл, будет присутствовать там его жена, его отец, сын, вот, ну и какие-то еще другие персонажи. Причем молодого и уже в возрасте Джетро будут разные люди играть.
Что-то будет.
Вот, все это будет замешано на музыке, да. Значит, еще два слова. Андерсон, конечно же, ну, большинство знает его как флейтиста, как вокалиста, но на самом деле он мультиинструменталист. Мало того, что он поет, как я уже сказал, играет на гитаре и на флейте, он владеет клавишными, бас-гитарой, мандолиной, балалайкой, бузуки, саксофоном, пикколо, аккордеоном и множеством разных перкуссионных инструментов. Ну, теперь давайте, хватит разговоров, давайте послушаем для начала трек. Мы немножко, наверное, забегаем вперед в повествовании, но это неизбежно.
Gotta go. That old feeling is in my head.
Трек назывался «My Sunday Feeling». Это первый альбом группы, который называется «This Was».
Мы скажем спасибо всем, кто нам написал. Стас из Мценска, Рокси из Брянска, Бобрик, Виктор из Уфы, Кирюша, Сергей из Екатеринбурга, Снежана из Тамбова, Александр из Кутузовского, Игорь, да, Рокси. Замечательно всех слышать. Я просто пару слов скажу о своем отношении. Дядя Володя, на отношении так понятно. Мне вообще кажется, что у Джет Ротал совершенно всеобъемлющая дискография, бескрайняя, в которой можно находить что-то в разные периоды жизни. Я для себя вот не раз примечал, что вроде бы, казалось, уже сформировалось отношение. Как бы эти альбомы нравятся, эти не нравятся. Потом через какое-то время случайно берешься за какой-то диск и понимаешь, что вот именно это оказывается сейчас неожиданно к месту. И мне кажется, что у Джет Ротал вот разным слушателям могут нравиться разные альбомы. Это как раз здорово. Такая дискография, она как бы неочевидная. И поэтому, может быть, вдвойне здорово как-то по всему этому пробежаться и какие-то альбомы переслушать, а может быть, впервые послушать и как-то оценить или переоценить. Я вот, например, в какой-то момент понял, что мне даже вот сейчас зрелый, поздний Джет Ротал даже ближе, чем ранний.
Очень хороший, да.
Хотя ранний тоже по-своему прекрасен. И очень здорово, конечно, обратиться ко всему этому.
Снова. Прежде чем вот продолжим историю, два слова еще хотел сказать. Я вот отбирал музыку, да, и старался, ну, естественно, как-то все-таки себя ограничивать, потому что можно растянуть все как бы не на 6 программ, а на 12. Легко мне.
История знает такие больше, примеры.
Да, и даже на большее количество. Но все-таки я вот не сторонник тянуть резину. Мне кажется, что какая-то определенная динамика должна быть. Главное – дать людям возможность понять, в каком ключе решен тот или иной альбом, и они при желании могут самостоятельно с ним ознакомиться. Значит, полное имя Андерсона – Йен Скотт Андерсон. Он родился 10 августа 1947 года в городе Данфермлайн в Шотландии. Его отец Джеймс работал в компании, которая производила антинакипиновые препараты. Первое время он учился в школе в Эдинбурге и в те годы слушал отцовские пластинки с записями биг-бендов и джаза. Потом семья перебирается в Блэкпул, где в силу своего возраста Йен начинает слушать уже немного другую музыку, в том числе и Элвиса Пресли, но этого коснемся чуть позже. Там он начинает ходить в среднюю школу, откуда его исключают за отказ подвергнуться порке за какой-то серьезный проступок. И он начинает учиться в художественном колледже. И одновременно начинает продавать газеты, чтобы иметь свои собственные карманные деньги. И вот в одной из газет он видит объявление о поиске музыкантов в какую-то группу. И это дает ему новый совершенно толчок в жизни. Он начинает всерьез думать о создании своей собственной группы. Ну, мы к этому вернемся. Сейчас хочу сразу сказать, что когда слушаешь Джет Ротал, нужно иметь в виду, просто это понимать, что у Андерсона не просто тексты, которые на музыку положены, это стихи. И в этих стихах нет ни одного случайного слова или образа. У него все построено на каких-то аллюзиях, на фактах, которые англичанам известны, но нам, увы, неизвестны. У него всюду отсылки какие-то присутствуют к событиям, именам, названиям, которые что-то тамошним слушателям говорят. Мы, увы, всей глубины текстов не чувствуем, не понимаем. И об этом прекрасно рассказывал Виктор Гусев, как раз, который переводил тексты Андерсона ко второй части «Thick as a Brick», когда у нас был посвященный этому альбому эфир. Они тогда с Андерсоном, я помню, он рассказывал, обсуждали по телефону едва ли не каждую строчку, чтобы понять, что он хотел в этой строчке сказать, да, какие у него были аллюзии. Вот переводы на другие языки сделаны исключительно вот в виде подстрочника, и, конечно, с русским, да. Русской версией несравнимы.
У меня свой опыт тоже знакомства с текстами, может быть, «Беспределе» тогда тоже этого коснемся.
Ну, у нас с вами, у меня, по крайней мере, точно возможности такой нет. Я не на проводе с Андерсоном, поэтому содержание и смысл текстов я даже на него замахиваться не стал. Мы слушаем Десертал просто как группу, как музыку, да, и в том числе текст для меня звучит, ну, как один из, одна из составляющих, как инструмент. Ну и, конечно же, мы с вами сейчас находимся в самом начале, даже не подошли еще к группе Десертал. Ну, сейчас просто нам время завести следующий трек. Это будет вещь со второго альбома, называется она «Fat Man».
To be a fat man, people would think that I was just good fun. Would rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who. You in the morning and all the night time too. Woo!
Ян Андерсон объявляет, что он не хочет быть толстым.
Ну, логично, да. Он никогда и не был. Он, конечно, немножко, наверное, прибавил энное количество килограмм, как и, собственно, происходит, что, собственно, происходит со всеми, наверное, людьми в возрасте. Но, в общем
остался менее, верен своему слову.
В неплохой форме. Ну, как вы понимаете, все началось в первой половине 60-х годов. Весь мир пребывал, в общем, в состоянии битломании. И лишь немногие в Англии, по крайней мере, слушали тогда, уже тогда, музыку Джона Мэйла и еще никому неизвестных совсем молодых Роллинг Стоунс. Но все-таки были люди, которые их слушали. А некоторые даже пытались эту музыку играть. Например, на севере Англии, в этом самом городке Блэкпул, молодые парни увлекались, помимо вот роллингов и Джона Мэйла, американским ритм-н-блюзом, собирали пластинки Howling Wolf, Сонни Терри, Брауни МакГи, а также англичан Грэма Бонда, Джорджи Фейма. А после посещения концерта Джонни Бриза and the Atlantics решили создать свою собственную группу. Одним из этих парней, ну, как вы понимаете, был как раз Йен Андерсон. Группа получила название The Blades, то есть, ну, как перевести?
Ну, лезвие,
лезвие,
конечно,
да,
можно.
Лезвие или бритва.
Но вообще я встречал другие жаргонные значения.
Да, вот ну, возможно. Помимо Андерсона, который играл на гитаре и пел, в состав входили Джон Иванс, барабаны, Джеффри Хаммонд, бас-гитара и Майкл Стивенс, гитара, в прошлом музыкант группы Atlantics. Это единственный человек был с каким-то минимальным бэкграундом музыкальным. В канун нового 1964 года группа впервые выступила на сцене молодежного клуба родного Блэкпула. Вскоре название было изменено на «John Evan Band», где сам Джон Иванс, обратите внимание, что нестыковка, группа называется «John Evan Band», а музыканта зовут Джон Иванс. Он вернулся к своей первой любви, то есть к клавишным инструментам, а последняя буква его фамилии в названии была потеряна как бы осознанно. Идея эта принадлежала Хаммонду, который убедил всех, что без буквы «С» в конце название будет как-то ярче звучать и лучше запоминаться.
Ну да, не такая банальная фамилия.
Да, поэтому сперва эта буковка «С» пропала из названия группы, а потом, собственно, пропала из фамилии самого Джона. Ну, если от первой группы ничего не осталось, то есть никаких записей, то эта группа кое-что все-таки записала. У меня, например, есть диск с живой записью.
Ух ты.
Он состоит из 18 треков.
Вот это да.
Состав группы: Джон Иван – орган, Йен Андерсон – вокал, Бо Уорд – бас-гитара, Ричи Дарма – барабаны, Нил Смит – гитара, плюс два саксофониста. И мы вот от группы Джон Иван Band послушаем трек под названием «Let the Good Times Roll».
Фантастика. Никогда мне не доводилось слышать записи Андерсона до Джетротал. Я впервые слышу.
Да, прекрасно. Ну, вот все приблизительно в таком ключе.
Ну, очень интересно.
Стандартов.
Да, джазовый, причем да, да, абсолютно такой настрой.
Да-да-да. И сейчас об этом тоже поговорим. Но сначала скажу, что по поводу одного трека, Кирюш, мы чуть позже поговорим и даже его послушаем. В 66-67 годах группа исколесила весь север Англии, выступала на всех буквально мало-мальски известных площадках и добралась даже до Ливерпульской каверн. Причем попали там на местное телевидение. Название группы вскоре изменилось на «John Evan Smash». И там, помимо уже известных нам Андерсона и Ивана, играли Барлоу, так звали, имя тогда произносилось Барлоу, впоследствии он станет Берримором, он играет на барабанах, Глен Корник играет на басу, а также в составе группы Чик Мюррей, играющий на гитаре, и остались те самые два саксофониста. Но вот этот состав из семи человек не слишком устраивал и Андерсона, и Ивана. По их признанию, они звучали как такая соул-группа с джазовым уклоном, а им хотелось быть более блюзовой, и они обязательно хотели превратиться в квартет. Поэтому, значит, у них снова поменяется состав. Более того, в 1967 году они перебираются в Лутон. Во-первых, поближе к Лондону, но это не главной целью было. Главной целью было начать сотрудничать с новым гитаристом, который там как раз проживал. Ага. Этим гитаристом стал Мик Эбрахамс. Он именно в этом городе жил, и он стал новым гитаристом группы. До этого он играл в составе группы «MacGregor's Engine». Именно так вот, собственно, и сложился первый классический состав Jethro Tull. В него не попали Иван, он присоединится к группе через несколько лет, а пока будет учиться в университете, а также Барлоу не попал и Хаммонд. Примерно та же самая история. Они решили, что профессионально заниматься музыкой – это несерьезно, но впоследствии они свою точку зрения изменят. Итак, состав получился следующим. Андерсон, Глен Корник – бас-гитара, Мик Эбрахамс – гитара и новый барабанщик Клайв Банк. Ну, правда, поначалу группа называлась не Jethro Tull. Они сменили несколько названий, выступали как Navy Blue, Bag of Blues, Ian Anderson's Bag of Blues. С ними начал работать продюсер Дерек Лоуренс, который предложил им называться Candy Colored Rain. И они даже пару концертов под этим названием дали. Но, как всегда все в жизни происходит, случай изменил все. Бухгалтер лейбла Chrysalis, с которым они собираются заключить контракт, предлагает им назваться Jethro Tull. Он встретил это имя в книжке, так звали агротехника 18 века, который вошел в историю как изобретатель сеялки. Звучало ярко, ново и неожиданно. По-моему, название гениальное. Мне оно очень нравится. Андерсону, вот, получается, не очень. Тем не менее, первый сингл с песнями «Aeroplane» и «Sunshine Day» вышел на лейбле MGM с искаженным по ошибке названием. На 45-ке название написано как «Jethro Tull».
Как палец.
Да, палец ноги. Okay. Ну, давайте мы послушаем, собственно, трек «Aeroplane». Это 67-й год.
My ear won't play. В эту среду и четверг после 14 часов слушайте программу «Дневной разворот» с Ольгой Журавлевой. Не пропустите «Дневной разворот» в среду и четверг после 14 часов.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов со своим особым мнением во вторник после 19 ведет программу Ольга Журавлева.
Блок-аут.
По четвергам после 20.
Новости блогосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут.
Каждый четверг после 20 часов.
Вульгарность. На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Когда лечь спать можно попозже, не торопитесь выключать радио. Может, и вообще ложиться не придется? Самое разговорное шоу на «Эхе Москвы». «Один» с Александром Плющевым. В ночь на воскресенье. С полуночи до трех.
Ну что ж, возвращаемся. За лето, напомню, что сингл вышел в 67-м году, вот это вот «Aeroplane» и «Sunshine Day». А за лето 68-го года группа добилась очень многого. Во-первых, они добрались до лондонского клуба «Марки», куда, в общем, случайные исполнители не попадают. К тому же у них уже был к этому моменту свой фургончик, была своя аппаратура, чем, в общем, похвастаться далеко не все могли. Да. А потом произошел настоящий прорыв. Группа выступила на фестивале блюза и джаза в Санбери, и покорили они всех, и публику, и журналистов, и на следующий день это название «Desert Hall» знала вся буквально страна. У Андерсона, правда, несколько иной взгляд на это. Он считает, что все дело в количестве концертов, которые группа дала по всей Англии. Мол, кто-то слышал группу тут, кто-то слышал там, и новость о появлении какой-то необычной команды распространялась потихонечку по всей стране, и вот этот фестиваль, он только как бы послужил каким-то дополнительным толчком. Вот, все дело как бы в количестве.
Подготовительная работа уже была проведена.
И самое интересное, что это выступление на фестивале видели два человека, которым в будущем предстояло стать участниками группы. Это Мартин Барр и Дэвид Палмер. Но все это будет позднее. Палмер, кстати, потом вспоминал, цитирую: «Я еще тогда подумал, если кому-то в Англии суждено стать открытием, то это будут именно эти парни. Это было настоящее открытие фестиваля. Так никто тогда не играл, так как играли они». Конец цитаты. Уже тогда Андерсон скакал по сцене, метался как безумный, делая свои знаменитые стойки на одной ноге. Кстати, сам он во время телефонного интервью, которое мы брали у него накануне первого приезда в Москву, мне кажется, в шутку, конечно, сказал, что первоначально ему просто на сцене мешали съехавшие немножко трусы, поэтому он делал какие-то
движения,
такие па ногой, да, своеобразные движения, пытаясь как-то вот поправить их. Вот. А на следующий день увидел себя на фото в одной из газет, вот в этой вот позе, и подумал, блин, какая замечательная фишка, и начал делать цаплю уже постоянно. Однако, в общем, несмотря на то, что группа так вот прогремела, все-таки было все далеко не так гладко. Андерсона тянуло, безусловно, в прогрессив, а Мик Эбрахамс считал, что нужно играть блюз, и что флейта вообще никак не ассоциируется с этим блюзом. Он полагал, что Андерсону во время его соло лучше, ну, то есть соло, которое играл Эбрахамс, что лучше, чтобы в этот момент Андерсон находился в глубине сцены.
И не мешал,
и да? Не стоял на авансцене, не играл на флейте, а находился немножко в глубине, играл бы лучше на фортепиано. Ну и понятно совершенно, что Андерсон, конечно, с этой точки зрения не был согласен. Поэтому после выхода альбома «This Was», а это октябрь 68 года, их пути разошлись. Ну а мы сейчас с вами как раз с альбома «This Was» послушаем инструментальный трек. Авторами являются Андерсон и Банкер. И это посвящение Ричи Дарме, барабанщику времен «John Evan Band». Трек называется «Dharma for One».
Thank you.
мощно.
Шикарно.
Все-таки вот первый альбом Jet Rattle самый джазовый у них.
И, ну, безусловно.
Интересно думать о том, как еще вот джазовая тема могла бы дальше развиться, если бы Мик Эбрахамс, может быть, не покинул группу.
Тут был вопрос по поводу того, кто издавал John Even Band. Ну, нужно сказать, что все-таки это бутлегерские издания исключительно. Вот, видимо, качество записи не позволяло как вот Крайслису все это официально издать.
И явно, что Андерсон не горит желанием.
Наверное, это издавать. Наверное. И плюс еще и это, конечно. Ну, давайте еще один трек послушаем с альбома This Was. Он называется It's Breaking Me Up. Thank you. были не самые, наверное, блюзовые вещи Death Metal. Из ранних, по крайней мере.
Да, вообще альбом замечательный, корневой.
Он очень, да, мне кажется, что большинство поклонников Death Metal недооценивают его, потому что как-то считают его, ну, таким разгоном, что ли, разбегом.
Но он особняком, конечно, стоит.
Да, отличается, но, тем не менее, он, на мой взгляд, необычайно хорош. Ну, а Эбрахамс, уйдя, создает свою собственную группу, она называется Bloodwind Pig. Кстати, эфир у нас про Эбрахамса был, и там и эта группа, и многие другие его проекты звучали. Но самое интересное, что он вроде как был против флейты, да, а вот в группе Bloodwind Pig у него есть реальные духовые инструменты, и у меня ощущение, что, в общем, эта группа играла далеко не чистый блюз, а что-то такое, в общем, весьма своеобразное.
Но, судя по всему, он был скорее против Андерсона, да, не против
флейты. Ну, а перед Андерсоном и перед группой встала, конечно, серьезнейшая проблема. То есть им нужно было в кратчайший срок найти нового гитариста. И на время им стал Тони Айоми. Но его появление в Death Metal ничего не решило. Оззи очень хорошо в своей книге рассказывает, как их тогдашняя группа Earth, тогда еще не было Black Sabbath, как группа ждала на своем концерте приезда Андерсона, который не появился во время концерта. Понятно было, что он приезжал не их послушать, а послушать Тони Айоми. И они, в общем, по его признанию, были очень рады, что Андерсон не приехал. Это означало, что угроза как бы ухода Айоми миновала. Но, тем не менее, после концерта Андерсон к ним подошел. Все выяснилось просто. Оказывается, по дороге у него сломалась машина. Он где-то, значит, потерял много времени. Но все-таки, значит, приехал и концовку концерта послушал где-то там вдали и решил с ними пообщаться. И все-таки пригласил Айоми к себе. И самое главное, что Айоми это приглашение принял. И Оззи вспоминает, как все они, и Батлер, и Уорд, все были, и он сам, они все были в шоке. Потому что понятно было, что без Тони Айоми их собственная группа лишалась главного. То есть лишалась гитариста, человека, на котором все строилось.
Он главный вообще идеолог был, вдохновитель.
Да, он был основной человек. Да. Айоми перед ними извинился. У них была такая встреча, где он объяснил свою позицию. Он извинился, уехал, но вскоре вернулся.
Что его поняли, когда он момент, он когда он уходил, и просили. Но надо отдать должное, кстати, Тони Айоми, при том, что Death Metal были абсолютно продвинутой уже известной группой, вернуться в Black Sabbath только ради вот именно творческого видения.
Да, он, видимо, почувствовал все-таки, что вот музыка группы Андерсона все-таки это не совсем его музыка. Он хотел играть то, что вот ему самому хотелось играть, и так, как он хотел этого.
И ради этого он готов был вот известностью.
Да. И он, да, в общем, пожертвовал известностью и вернулся в абсолютно никому неизвестную группу. И самое интересное, что и Андерсон потом, говоря, вспоминая Айоми, он говорил, что я тоже понял, что это, в общем, человек нам не слишком подходит, потому что как бы сила его была в рифах, а рифы для Sabbath, ну, он, видимо, название группы Earth не помнил, он знал, что потом возникла группа Black Sabbath, и он говорил, что рифы – это для музыки Sabbath, но никак не для музыки Death Metal.
Ну, вообще история просто могла пойти другим путем, история рок-музыки, если бы Айоми задержался.
Да, возможно, да. Ну, и как мы уже говорили в эфире, посвященном Мартину Барру, его Айоми можно видеть и слышать на рок-н-ролльном цирке Rolling Stones. Там Death Metal исполняет песни Song for Jeffrey, не Хаммонду ли это тоже посвящение, как вот один из треков только что прозвучавших. Давайте мы вот с этого альбома Rock'n'Roll Circus послушаем Song for Jeffrey.
Say, won't be what I'm born to be. You can change anywhere, away. going. Oh, she's to see where I'm going. Oh, she's to see where I'm going. I don't want to. Every day I see the morning, I'm off in the same old way. Tell myself to my friend me the things I for not dream a day.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз всю честную компанию приветствуем. 2:03:46. Напоминаем, что за пультом у нас сегодня дядя Коля Котов, у микрофонов дядя Миша
и дядя Володя.
Номер для смс-ок давайте вспомним быстренько. +7 985 и далее 970-45-45. Пишите любыми доступными способами. Сейчас нам, конечно, сложнее зачитывать сообщения, как-то их комментировать. Просто хочется как можно больше успеть музыки поставить. Ну, а в беспределе все непременно будем все зачитывать, на все реагировать.
Да, приходят разные сообщения. Пишут, на Андерсон, на Венедиктова чем-то похож.
Ну, в общем, можно.
Можно.
Параллель какая-то можно проследить, да, прослеживается.
Так, да. Игорь, хотелось чаю попить в перерыве, да услышал про...
Не надо про ужас. Значит, мы остановились на участии Тони Айоми в составе Jethro Tull, и Андерсон сам потом в одном из интервью объяснял, что на самом деле вот вживую выступает на записи только он один. Группа делает вид, что она играет, потому что все записывалось заранее. И когда его спросили, а действительно реально звучит гитара Айоми, или это предыдущий гитарист еще играет, он сказал, нет, гитара звучит
Айоми настоящий,
да. Но они на записи делали только вид, только я пел вживую. Ну и таким вот образом, значит, в группе появляется Мартин Барр, который до этого играл в команде в Getsemane. И часто эта группа выступала на разогреве у группы Андерсона, поэтому, в общем, он был в курсе того, что и как играет Андерсон. Андерсон имел представление о нем, но, тем не менее, значит, он был приглашен на прослушивание. Мы этого касались в эфире, посвященном Барру. Так вот, Андерсон говорит, что по существу Барр приходил на прослушивание дважды, и оба прослушивания провалил, по сути дела, потому что И, в общем, ну, я не буду говорить подробности, очевидно. В общем, взял он его то ли по безысходности, то ли потому, что ему понравилось именно то, что вот парень настойчиво пытался вот стать гитаристом именно его группы. Вот что, собственно, небольшая цитата, что он говорит. «Парень появился на прослушивании без комбика, и мне пришлось встать чуть ли не на коленке, чтобы услышать, что же он там играет. Я так и не понял, какой он гитарист, но он производил впечатление уверенного в себе человека, и я решил, что надо его все-таки попробовать». Ну и с Барром группа выпустила свой второй альбом. Это 69-й год, альбом называется «Stand Up». Нужно сказать два слова об оформлении. На виниловом диске альбом, когда он раскрывается, это разворотный такой диск, то на развороте встают фигурки музыкантов, знаете, как в детских книжках. Вот раз, так открываешь, и поднимаются фигурки такие.
Прекрасно.
Вот, естественно, в издании на CD эта вот фишка была потеряна абсолютно, пока не придумали мини-винилы, да, и на мини-виниле, на издании мини-винильном это все было снова воспроизведено. На мой взгляд, на альбоме как минимум три абсолютно шедевральные вещи. Одна у нас Fat Man уже прозвучала сегодня, а еще две мы послушаем. Но на самом деле, наверное, там замечательных вещей
да
много,
вообще
много
есть
больше.
Очень хорошая.
Да, я его тоже очень люблю.
Фолковый, я бы сказал. Он довольно фолковый.
Давайте послушаем оттуда вещь «A New Day Yesterday».
Just when
«A New Day Yesterday», так называлась эта вещь.
Тем временем дядя Дима Высоцкий написал нам: «New Day Yesterday» – самый любимый из раннего периода. Джо Бонамасса, оказывается, прекрасно сделал приличный кавер.
Вот, а я не могу не зачитать, вот сообщение такое пришло. Нельзя ли заменить пропаганду их культуры в нашей? Нашей классике. Неужто не о чем рассказать? Ждем приятных перемен в ваших программах, ведь это «Эхо Москвы», а не «Вашингтона». Что я хочу сказать? Не пожалею двух минут эфирного времени. Во-первых, группа из Англии никакого отношения к «Вашингтону» не имеет. Во-вторых, а как быть вообще, скажем, с французскими импрессионистами или с итальянским кино классическим, или с английской литературой, с Шекспиром, там, с Байроном и так далее, с немецкой литературой? Что? Их тоже надо заменять чем-то, да? Вообще, я бы вам посоветовал лечиться от ботулизма Киселевского. Вот, стыдно, в общем, придерживаться такой точки зрения. Бывает музыка дерьмо, и бывает отличная музыка. И кому она принадлежит, из какой она родом страны, значения, мне кажется, не имеет. Все, мы с вами закончим. 5810, ваш телефон заканчивается. Давайте, значит, еще один трек послушаем с этого альбома. Он, кстати, взлетел на первую строчку в чартах, что для Jethro Tull было чрезвычайно важно. Это означало, что их совершенно официально признали, то есть они как бы котировались наравне с ведущими группами того времени.
И это как раз отвечает на вопрос о продажах пластинок Jethro Tull, который Михалыч задавал. То есть это говорит о том, что продавались очень даже неплохо.
Да, да. Ну и Кирюш совершенно прав, конечно, без буре нам никак не обойтись. Дядя Коля, давай нам пленочку. Буре с альбома «Stand Up». Игорь, у меня такое ощущение, что вы правы, что это такая фишка Андерсона, что он не только играет на флейте, но он иногда и поет как бы в нее.
Да, есть даже такой музыкальный прием, между прочим, он вполне описан и происходит, мне кажется, из джаза. Вообще очень интересно тоже порассуждать о школе флейты Андерсона. По-моему, он много у джаз-флейтистов.
У нас будет обязательно попозже в одной из программ, там немножко подробнее поговорим про флейту. Дело в том, что просто его дочка прошла курсы игры на флейте, и вот он потом очень интересно об этом будет говорить сам. Сейчас просто не будем все в одну кучу валить. В 70-м году выходит третий альбом Jethro Tull, который называется «Benefit». На этом альбоме группе помогает Джон Иван, надеюсь, вы не забыли, помните его, он на клавишных играет, подыгрывает, а Дэвид Палмер делает инструментальные аранжировки. Впоследствии оба станут полноценными участниками группы. И, кстати, Иван ради участия вот в записи альбома оставил свои занятия в университете. Потом, правда, он, по его словам, об этом решении пожалеет. Да и вообще жизнь на колесах, еда где-то в попыхах, непонятно где, непонятно что, плюс какие-то гулянки, пьянки, невысыпание, все это, в общем,
нездоровый
не по
образ
нему
жизни.
Был, образ жизни был не совсем по нему, но, тем не менее, в группе он продержится вплоть до 80-го года, то есть достаточно долго. И давайте для начала послушаем с альбома «Benefit» вещицу под названием «To Cry You a Song».
Thank you.
Song.
Benefit, кстати, можно сказать, последний неконцептуальный в истории альбом Jet Retal, хотя Андерсон, наверное, скажет, что и следующий тоже неконцептуальный.
Да, тут вот насчет концептуальности ты прав. Там, в общем, едва ли не каждый последующий альбом был, в общем, в какой-то
но
степени
тут вот последний альбом, где просто, вот, просто песни, мне кажется.
Дима Высоцкий тут говорит, что ему нравится Глен Корник, жалко, что его потеряли, но об этом скоро пойдет речь, о том, почему он из группы ушел. А пока Кирюш просто вот как будто подглядывает здесь, что у меня заготовлено. Следующий трек с этого же альбома сейчас прозвучит, он называется «With You There to Help Me».
Thank you. so help me, that it probably will. Just one night. Don't think I'd make it, but then I probably
просто полная чума.
Кирюш очень здорово пишет. В каком-то смысле этот альбом переосмысление Джет Роталом психоделии, которую они почти что пропустили. По крайней мере, вот к этой композиции абсолютно
подходит,
точно
да.
Применим. Мне всегда он казался таким подготовительным альбомом к «Аквалангу», к тому, что последовало дальше.
Ну, чуть попозже мы коснемся, я думаю, успеем сегодня и «Акваланга». Вот Александр Скутузовского пишет: да, это джазовая флейта, это не фишка одного лишь Андерсона. Все джазовые флейтисты играют так и только так. Фишка в том, что кроме Андерсона никто в роке эту технику игры на флейте не использовал. Да, в общем, мы постоянно, по крайней мере, когда слушаем многие малоизвестные группы, то очень часто сталкиваемся с тем, что действительно флейта очень у многих звучит, но она звучит как классическая флейта, да, не андерсоновская.
Ну, и уж, по крайней мере, точно не так экспрессивно, как у Андерсона звучит.
Так, ну, мы сейчас ожидаем паузы такой на рекламный блок. Вот после этого обязательно вернемся. Ну, успеем, сколько успеем сегодня. Я думаю, что энное количество вещей еще и прозвучит, и есть что рассказать. А затем после рекламного, второго уже рекламного блока и после новостей у нас будет 2 часа без предела. Там дядя Миша грозится выполнить заявки. У нас история песни
все
ожидается.
Будет, да, все будет, да.
Так что...
Привет, это Всеволод Бойко.
А я Ирина Баблоян.
Раньше мы вели утренний разворот только по воскресеньям.
А теперь будем выходить в эфир еще и по субботам.
Весь уикенд с 7 утра до 8:30. В новый сезон мы берем с собой все лучшее.
Как всегда, будет много звонков, смс-сообщений и споров.
А в прошлом оставим все ненужное.
Твой насморк.
И твое хихиканье.
Так что включайте утренний разворот по субботам.
И воскресеньям.
С 7 до 8:30.
Слушайте на Эхе программу «Красная площадь. Дом 1». Совместный проект с Государственным историческим музеем. Проводим радиоэкскурсию. В центре внимания один экспонат. История в деталях и розыгрыш призов на сайте Эхо и в прямом эфире каждую субботу после 10 утра. Подробности на echo.msk.ru.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
День в день. Час в час, минута в минуту, эхо Москвы.
Ну вот, мы вернулись к музыке снова. И сейчас послушаем сингл, выпущенный в то время, сингл с песней «Teacher». И, кстати, она издана бонусом к переизданию альбома. Слушаем.
Looking for got something on my mind.
фичер, ну, скажем так, давайте это бонус к альбому Benefit.
Выходила на одной из версий альбома Living in the Past, и поэтому была редкой композицией, потому что в некоторых версиях была эта песня, в некоторых не было. Сложно было ее найти.
Да, Кирюш, я соглашусь, мне очень нравится Benefit. Я не берусь утверждать, что мне нравится он больше, чем Aqualung, но то, что очень нравится, это факт. В том же 70-м году группа выступает на фестивале Isle of Wight. Ну, у нас совсем недавно был эфир, как раз посвященный этому фестивалю, поэтому особо говорить сейчас ничего не будем, просто послушаем сейчас фрагмент выступления Distrital на этом фестивале. Трек называется Nothing is Easy.
Hey, we'll do one more for you. This is called Nothing is Easy. Thanks for coming. Hope you had a good time. We'll see you next year, maybe. Huh? See you again. Time gets you worrying, my friend. It's okay. God take your life into trouble and hurry, be happy while waiting. When tensions start mounting, you blast out of the pain in your meal. Your top heart is deep while it's not worrying me. And that's all my deal.
Nothing is easy.
Да. Фантастический совершенно концертный альбом. Он был не так давно издан, по-моему, где-то уже в 2000-х годах. Сейчас точно не скажу. И Андерсон, кстати, там в буклете есть небольшая цитата его. Он говорит, что, по крайней мере, в то время мы пытались на концертах добавить как бы нашу музыку немножко водевиля, какого-то, может быть, мюзик-холла. Это выражалось в том числе в каких-то совершенно необычных костюмах, в которых группа выступала. И мне кажется, он не совсем прав в том смысле, что они и сейчас продолжают эту отчасти линию.
Мне тоже так кажется, но по музыке никакого водевиля точно не ощущается.
Музыка нет, конечно.
Хороший рок, прогрессив.
Сейчас, кстати, пара цитат от участников группы как раз вот о том периоде группы. Вспоминает вот сейчас Глен Корник. Андерсон постепенно становился группой в группе. Он был уже не просто фронтменом. Все, абсолютно все было на нем. В поездках он раньше всех уходил спать. Мы еще ели или выпивали, а он уходил. Но это не значит, что он дрыхнул. Он садился сочинять новые песни. Уже на следующий день одна-две новинки были в нашем распоряжении. Конец цитаты. Андерсон. Цитирую опять. «Я обожал выступать. Все остальное я ненавидел. Эта жизнь была ужасной. Каждое турне давалось мне с трудом. Я говорил себе и остальным, это последнее. Все, надо завязывать. Единственная отдушина была в сочинении как раз новых песен. И это придавало хоть какой-то смысл тем вечерам, которые я проводил в пустых отельных холодных номерах. Я всякий раз думал, нет уж, после этого турне я точно ухожу». Конец цитаты. Но еще решительнее все-таки был настроен Глен Корник, который не просто роптал, но в конечном счете принял решение уйти из группы. И создаст он свой собственный проект Wild Turkey. Впоследствии, кстати, он объяснил свой уход следующим образом, я опять его процитирую. «В группе никто не принимал наркотики. Более того, никто не пил так, чтобы напиваться до беспамятства. Целью всех была музыка и выступление. Они даже за тёлками не гонялись.
Ужасно.
Все это интересовало только меня. Я устал быть белой вороной в группе. Музыка меня увлекала не меньше, чем всех остальных, но я не чувствовал себя своим. Я выпадал из их коллектива. В результате мы переговорили с ребятами и пришли к выводу, что раз уж так, то мне лучше уйти. Я ушел. Конец цитаты.
Стал играть музыку, злоупотреблять.
Видимо,
и
да.
Гоняться.
И вместо Корника в группу приходит Джеффри Хаммонд. Тот самый, да, помните его. Когда-то он учился в художественном колледже в Блэкпуле и играл в составе группы Джона Ивана. Тем более, что, в общем, он был знаком и поклонником Джеффри Талл, он был знаком с самим музыкантом. Как-то он легко очень вошел в группу, но с этого момента стал именоваться Джеффри Хаммонд. Так удвоил себе фамилию. И таким образом сложился уже четвертый состав группы, который записал самый, наверное, известный сегодня альбом «Эквалонг». Это 71-й год. Ну и давайте, собственно, мы под занавес первого эфира. Нет, еще у нас время какое-то будет. Ну давайте послушаем тогда, собственно, заглавную вещь. К тем, что имеет отношение первая жена Андерсона, Дженни. По крайней мере, как он сам говорит, она написала первые два, по-моему, куплета. Интересно, что эта песня на тот момент была в репертуаре группы, она звучала регулярно на концертах, но в студии была записана только вот на этом одноименном альбоме.
Это интересно.
Вот. И это далеко не единственная вещь вот на тот момент. То есть некоторые вещи звучали на концертах, но
потом появлялись.
В студийных пластинках записаны еще не были.
Greasy fingers, smearing shabby clothes. streak and cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog at. He goes down to the bar and warms his feet. Oh, feeling alone, the armies of the road, salvation and a mode and a couple of teeth. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see it's how you feed.
Еще раз приветствуем всю честную компанию. 3:53, дядя Коля Котов за пультом, у микрофонов дядя Миша
и дядя Володя.
Номер для смс-ок +7 985 и далее 970-45-45, через интернет все доходит. Спасибо всем, кто тут пишет в последнее время. Дима Высоцкий подчеркивает, что недаром соло Барра из «Акваланга» было включено в сотню лучших по версии «Роллинг Стоун». Да, мы этого касались, когда речь нашла про эфир, посвященный Барру.
Я все пропустил.
Любимый альбом «Акваланг» — это Александр Скутузов написал. Так, была ли в наших программах группа «Комус»? Спрашивает Михалыч. Нет, не было. Дядя Миш, ты знаешь такую группу?
Нет, я... Мне стыдно, я не знаю группу «Комус».
Вы как-то все-таки вот на случай, если мы не знаем, вы подсказываете, какого времени примерно хотя бы та или иная команда. Рокси пишет, как относитесь к деятельности британского журналиста Грэма Филлипса. Я не знаю, если честно, такого.
Я тоже, честно говоря, не знаю. Может быть, потому что я не смотрю телевизор.
Он по телевизору? Чтобы британский журналист по телевизору?
Ну, я не знаю. Я как-то вот просто...
Рокси просто заинтриговали.
Не знаю, всеми событиями.
И давайте, чтобы как бы... Вот, тут несколько вопросов к нам пришло на сайт. Они или сообщения связаны с Jethro Tull. Давайте, чтобы эту тему окончательно закрыть сейчас быстренько. Будапешт, ну, или Альфавилл, это по поводу флейты, да? Но мы выяснили сейчас совместными усилиями, что Андерсон, по крайней мере, был, если не первым, то одним из первых, кто стал вот таким образом играть на флейте, как бы не совсем играя, но как бы почти пел во флейту.
Ну, среди роковых флейтистов,
среди рокового,
да,
музыканта,
в джазе,
да,
это было еще раньше.
Так, значит, Фара 86. Андерсон бесплатно согласился сыграть на флейте в песне Гребенщикова на его альбоме «Соль». Записывался ли он у других отечественных музыкантов? По-моему, нет, но
могу ошибаться.
По-моему, нет. Ник, Jethro Tull не моя группа, но слушать буду, они покатят, есть запасный вариант, у него записи из первых выпусков «Кунсткамеры», это еще 2002 год. Интересно знать, покатило в конечном счете или нет.
Напишите, напишите.
Да, и Люси 1985, она, значит, была в отъезде, в отпуске, значит, не слышала предыдущих эфиров и спрашивает, вот то, что у них в Питере 19 сентября должно произойти, Андерсон выступает, что это будет такое. Ну, я, в общем, косвенно как бы этого касался уже. Ну, давайте в двух словах еще скажу, что это будет обычный концерт Jethro Tull, то есть будет... классические вещи талловские играться, но просто это объединено неким единым таким концептом, да, где будет рассказана история вот самого этого изобретателя, человека, ученого.
И парохода.
Отчасти, да, человека и парохода, правильно. Которого, собственно, и зовут Jethro Tull.
Ну что же, давайте ближе к музыке будем двигаться. Как ты здесь?
Я за, абсолютно. Я поддерживаю это.
Ну вот ты понимаешь, Глен Корник ушел из Jethro Tull, как я понимаю, потому что это была недостаточно для него беспредельная группа.
Да.
То есть интеллектуальные тексты, здоровый образ жизни, какое-то воздержание. Вот.
Да, мне, кстати, напомнило вот это вот, как в «Роллинге», помнишь, Кит Ричард рассказывал, что мы сидели и считали, что там с девчонками гулять это западло. То есть мы здесь
сидим, да, да,
для того,
да,
чтобы,
да,
играть блюз. Мы здесь должны вот как бы
юношеский,
вот в чем смысл-то.
Юношеский такой максимализм.
И потом только он говорит, мы со временем поняли, что
мудрость,
чтобы петь про любовь, нужно это все испытать на себе, на собственной.
Конечно, мудрость, она приходит с годами. И об этом как раз следующая песня.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Thank you.
Как-то вот от души.
Да, про девчонок.
Да, таких.
С большим нижним бюстом. Да, это было очень образно и колоритно.
Группа Queen, если вы не узнали.
Так, Bottom Girls. Лена из леса нам. И, кстати, еще кто-то подсказывает про группу Комус, что это интересная артовая группа 70-х, кстати.
Вот у меня почему-то одна канцелярия сразу вспоминается, даже не знаю. Да.
А еще Игорь написал, что это вот психоделический фолк-рок. Спасибо за эфир, но это как бы все в одну кучу получилось. Но неважно, мы поняли, спасибо.
Может быть, я буду посмотреть. Программа, да, малоизвестная группа возьмет на вооружение.
Так, слушал записи Талла, те, что Стивен Уилсон писал, сочно, ярко. Как вам, спрашивает Лен? Я только начинаю знакомиться, потому что я не скачиваю же такие вещи. То есть я собирался долго с силами, сейчас кое-что приобрел. И, ну, начинаю так отслушивать. Но все-таки для эфира стараюсь использовать классические записи, то есть вот не перемикшированные.
Я тоже очень надеюсь собраться с силами и послушать. Мне очень интересно то, что Уилсон сделал и для Джетро Талл, и для King Crimson тоже. Ну, отзывы, по крайней мере, очень хорошие об этом.
Вот Виктор Гусев говорит, что совершенно по-другому какие-то вещи для него раскрываются вот в новых этих интерпретациях.
Не знаю, я считаю, что это здорово, коль скоро это не выдается за каноническую версию, а выходит с пометкой, ну, можно сказать, авторский микс. Мне кажется, это классно.
Так, Евгений из Питера. Доброй ночи. Знаете ли вы такие группы, как Squeezer, Brain Tuckett, Kalahari, Barches? Группы все старые, по звучанию очень похожи на то, что ставите в Кунсткамере. Нет, но я себе уже как бы пометил и собираюсь обязательно ознакомиться.
Я свидетельствую, дядя Володь себе вот на бумажечку пометил, переписал, записал, все как есть.
Ну, вообще лучше, конечно, такие вещи вот присылать в комменты к эфиру или по электронной почте, не лениться, да, напечатать, потому что, ну, и не всегда я успеваю выписать что-то.
Мы даже можем сейчас напомнить наш электронный
адрес. Пожалуйста, дядя Миша.
С удовольствием. heybulldog@mail.ru.
Да.
Мне кажется, Светил, ты вот очень хорошо у тебя должно получаться, судя по тому, что много приходит писем на битловскую передачу, на этот адрес.
Да, так,
ты
ну...
очень активно набираешь, на самом деле, много.
Так, фильмы. Нравятся ли вам такие фильмы, как «Дорс Стоуна» или «Оливера Стоуна» или фильм «Элвис» с Куртом Расселом? Вы знаете, я не очень люблю как бы игровые фильмы про реальных людей, тем более людей... Ну, я понимаю, что если бы снимались фильмы там про английского короля, да, как вот король говорит, да, мы его никогда не слышали, не видели, поэтому как-то это можно себе представить. А когда мы знаем каких-то реально действовавших людей, которых мы слушали, любили, знаем их фотографии, видели их выступления, мне как-то тяжело это воспринимать, когда кто-то пытается, значит, изобразить из себя вот что, не знаю, кого угодно.
Мне кажется,
Леннона там или...
Лучше хорошую книжку прочитать как-то с воспоминаниями, с цитатами, с авторитетным каким-то рассказом.
Так, не знаю, почему пишет Лена, чем дольше живу, тем больше воротит от Фредди. Тут я вот должен согласиться, как-то у меня это просто перегорело в какой-то момент абсолютно, да, и я сейчас очень в ограниченных количествах способен.
А я вот что-то, ты знаешь, на прошлой неделе достал неожиданно как-то альбом джаз с полочки, послушал, включил, тут так прям стало хорошо, захотелось прямо соседям тоже дать послушать, как-то я не знаю.
Ну, у меня вот свое отношение какое-то к Queen, то есть мне нравится, вот любой возьми сборник Queen, я ни одной вещи, вот, которая входит в сборник, я
знаю,
я не считаю
моими любимыми. Я знаю, что тебе нравятся рэгтаймы от них и всевозможные такие старомодные
вещицы. Да. Во всяком случае, вот какие-то такие, не знаю, гимны, что ли, вот меня вызывают вот типа «Мы шампиньоны», но это уже просто невозможно уже.
Да, мне как-то все нравится.
Так,
да, может, это уже юношеский максимализм.
Прекрасно, дядя Миш. Значит, Рокси благодарит за эфир про Jazz Rattle, продолжение последует. Какие группы, спрашивает непонятно кто, из крауд-рока вам нравятся? Вы знаете, я до сих пор, вот чем больше живу, тем меньше начинаю понимать, что такое крауд-рок все-таки, потому что я всю жизнь говорил, что мне крауд-рок не нравится. А сейчас вот у нас в Кунсткамере звучит масса немецких групп. Можно их относить к крауд-року или нет, я не знаю. Но мне немецкие группы просто нравятся безумно в последнее время. То, что звучит в Кунсткамере, по крайней мере.
Да, я согласен. Главное разобраться действительно в том, что такое крауд-рок. Потому что вообще-то, по идее, крауд-рок – это музыка немецкая, которая не похожа на английскую и американскую. Дядя Володь, как я понимаю, ты больше тяготеешь именно к тем немецким группам, которые похожи на
Да. Вот Кен мне, например, не нравится. Ничего не могу с собой поделать.
А мне Кен...
У них есть хорошие вещи, но в целом тяжеловато.
Да, мне нравится слушать Кен, но они всю жизнь отбрыкивались старательно от ярлыка крауд-рок.
Вот видите, как интересно.
Поэтому, видите, все сложно.
Сейчас у нас будет такая вещица, которая связывает две вещи, которые я очень люблю. Музыку и футбол. Давайте, тем более,
мы чемпионы.
Есть почти, дядя Миша. Есть повод, тем более. Все знают, да, что в Лиге чемпионов ЦСКА будет играть с Манчестер Юнайтед.
Боже мой, вот так.
Вот давайте послушаем в связи с этим вот эту вещицу. Come on, you reds, называлась эта вещица.
Так ты все-таки кого поддерживаешь-то вот такими композициями?
Манчестер Юнайтед.
Ага, все.
Я как бы спартакский болельщик, я не могу за ЦСКА болеть никак. Это смещается практически.
Я понял.
Статус-кво.
Я понял.
Это статус-кво были.
И команда Манчестер Юнайтед.
Да. Вообще, они молодцы, конечно. Откликнулись, и такая задорная вещь. Так, Сергей из Екатеринбурга. Я не очень понимаю, как вы попадаете в черный список.
Сейчас, по крайней мере, вернем.
Вот. Но я сейчас вот кого-то вытащил совсем недавно, кого-то я вытащил. Марину, что ли, я вытащил. Вот просто я сразу полез в черный список и увидел.
Спаситель. Там. Ты спаситель.
Да, и, кстати, еще лучший альбом Death Rattle This Was. Привет дядям от дяди. Леди написано, от дяди Леди.
Вам привет.
Устанавливаю тоже, вытаскиваю из черного списка. Спасибо, дядя Леди. Вот, не знаю, как вы туда попадаете. Ну, во всяком случае, если вы замечаете, что некоторые ведущие как-то относятся излишне болезненно к каким-то сообщениям, значит, ну, в конце концов, как-то себя сдерживайте.
Все правильно.
Вот, я нормально отношусь, но у меня некоторые люди раздражают, но не настолько, чтобы... То есть, меня нужно постараться достать, чтобы я человека отправил в черный список. То есть, прислать 4, скажем, там, сообщения.
Ты за сегодня там, никого там, не отправил?
Нет, сегодня никого. Вот, я вообще толерантен. Кстати, тут хорошая была тема, да. Мы когда пришли, тут еще вопросы были. Спросите, Ирина, спросите у дяди Миши, у дяди Володи. Что-то такое. Чего бы они хотели?
Чему научиться?
Чему научиться, да. Я хотел бы научиться, ну, как бы, сдерживаться в большей степени. Потому что я человек вспыльчивый. И в своей жизни неоднократно, как бы, переходил на какие-то на разговор на повышенных тонах, в том числе с Алексеевичем, как-то было. Был такой случай в жизни, да.
Ну, это хорошее умение, надо сказать.
Но пока вот еще не овладел.
Я бы хотел...
Завожусь иногда с полуоборота.
Я бы хотел научиться не переживать больше, чем это нужно в разных
ситуациях. Хорошее, тоже хорошее, да.
Пока
есть,
тоже,
есть такая
пока...
черта. Говорят, это свидетельство интеллигентности человека. Если он начинает переживать из-за какой-то фигни.
Но
не
это
может же... это выбросить из головы, да. Ему сказали, да дурак ты. И вот будет там 2 недели по этому поводу вспоминать. А может быть, я действительно дурак, раз кто-то про меня так сказал.
Ну, вот это зачастую боком для... Не знаю, как насчет вот критериев, но боком для нервной системы выходит неоправданно. А, у нас есть зато...
Прости, пожалуйста, да. Кирюша говорит, а я бы хотел научиться летать. Кирюш, ну, вообще единственный способ научиться летать, это нужно залезть на крышу и полететь.
Ну, какие-то не у всех получается.
Не у всех?
Мне кажется, чаще даже не получается.
А некоторые... Значит, может быть, не стоит тогда учиться?
Нет, ну, знаете как, есть вот как, можно пойти на курсы пилотов. Вот,
а, в этом смысле?
Обучение летному.
Ну, если с крыши, то нужно начинать там с какого-то, с минимальной высоты.
Постепенно, думаешь, повышать градус. Да, нет, ну, мы это самое... Не пытайтесь повторить это дома. Если будьте осторожны, пожалуйста, в ваших учениях. Пробуйте, не знаю, табуретки, что ли, начинаете.
Табуретки, да. Можно разложить там какой-нибудь пуфик такой.
Да.
Внизу и попробовать. Вот, если так, низенько-низенько.
Если не получится сразу, то лучше дальше как бы не повышать в дальнейшем. Шкаф там...
Полет и... над полом проходит нормально.
Вот, дальше не увлекаться. У нас есть заявка. Вот Кирюш тут уже в восхищении, что происходят какие-то такие коллективы, Queen, Status Quo, что ж дальше. Дальше будет Юрай Хип у нас, потому что заявка есть от Сержа Краснобаева. Он пишет, что 26 августа у отца день рождения. Мы поздравляем, безусловно. И по вашей просьбе ставим композицию Юрай Хип. Вот мы искали композицию Dancer, но мы не нашли Dancer, мы нашли The Dance. Я думаю, что это именно та композиция. Она на...
Я не силен, особенно в более поздней
типографии. Innocent Victim.
Вы на Иннокентии. Да.
Да.
Наверное, народ же Иннокентий мы его называем.
Иннокентий. Ну, давайте с Иннокентия The Dance послушаем. Про танцора песня от группы Юрай Хип. Игорь говорит, а вот, вот откуда происходит Юрий Антонов, оказывается.
Не знаю, я как-то, ну, ну, может быть, какими-то моментами. К слову, 24 августа исполнилось 70 лет Кинохитов. Да, Рокси, мы уже, в общем, как-то, мне кажется, этого касались, может, даже в прошлый раз. Вот «Dance», кстати, единственная песенка из хипов, пишет Диггер, которая мне всегда нравилась, из поздних хипов.
Из поздних хипов.
Диггер подсказывает, что, кстати, надо осторожно из табуретки, да, потому что шейку бедра ломают и дома, в том числе.
Это правда.
Кирюша пишет, да пробовал я, получается, но все время почему-то просыпаюсь все-таки. Так, счастливый человек. Так, управление эмоциями, написал Игорь, это третье правило успеха. Спасибо, что ответили, чему бы вы хотели научиться.
Слушайте, а какие интересны первые и второе?
Да, давайте подскажите нам, Игорь.
Может быть, надо с первого и второго начинать?
Начинать,
а потом,
видимо,
уже...
да. Сергей Стюмени считает, что Манчестер Юнайтед не тот, даже Уэйн Руни не тот. И у ЦСКА есть реальный шанс пройти. Он так думает, а я так не думаю почему-то.
Ну, это типичная точка зрения, что кто-то не тот. Группа не та, команда не та, все уже не те.
Так, значит, несколько еще сообщений, которые к нам на сайт «Эхо» пришли, вот в раздел нашей программы. Давайте что-нибудь успеем. Валера из Балашихи пишет, в сетке написано, что 4 часа, все 4 часа сегодняшнего эфира про Джесса Тал. Ну что же, я запишу. Но это девушки там, которые печатали, они...
Но они не,
не разобрались, да,
разделить
не
темы.
В курсе, да. Вот, дядя Миша, значит, благодарит, дядя Миша, тебя за то, что посмотрел «Старикам здесь не место». С твоей подсказки, видимо, да.
Здорово, ну, Валер, очень рад.
Томми Ли Джонс обожаю, он пишет. Я тоже очень его люблю.
Отпадный Томми Ли Джонс там, и Хавьер Бардем тоже вообще-то да. Прекраснейший совершенно.
А меня Валера за Фейсбук благодарит, он считает, что там у меня интересные какие-то вещи проскакивают.
Мне тоже так кажется. Ну, а сейчас у нас пауза.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или две через две.
С понедельника по четверг с 9 до 11.
А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни. Мы с девчонками.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
В эту среду в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит писатель, журналист Сергей Шаргунов после 17 часов.
В эту среду после 21 часа в программе Алексея Нарышкина «Своими глазами». Репрессированные родственники. Хроника поиска документов. В нашей студии актриса Елена Коренева. «Своими глазами» в среду после 9 вечера.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Возвращаемся. И сейчас вспомнил, пока вот слушал рекламный блок, что не ответили мы на один вопрос про Андерсона. Есть ли у него музыкальное образование? Нету.
Вот как. А ты знаешь, по поводу тоже деталей английской жизни в текстах Джетро Талл, то, насколько много у них разных каких-то подробностей, насколько важно знать вот эти вот детали для понимания текстов. Я просто вспоминаю историю из своей жизни. Она связана с песней «Cheap Day Return». Может быть, я когда-то уже рассказывал эту историю. Номер с как раз альбома «Aqualung». И я помню, что в свое время мы здесь все гадали, как переводится название этой песни «Cheap Day Return». Был там и улов, небогатый улов, и это какой-то, какой-то неудачливый день, и так далее, и так далее. И был вариант перевода, причем выходила русская книжка с переводами Джет Ротал, там тоже как-то это все переводили, тоже про какой-то улов или какой-то там день. Вот. И совершенно было непонятно, пока однажды я не оказался в Англии и не купил билет на электричку туда-обратно в тот же день. А этот билет туда-обратно в тот же день, он называется Cheap Day Return. То есть дешевый билет того же дня с возвратом. Все. И это замечательно. При этом в песне как раз поется про то, как кто-то стоит на платформе, о чем-то думает. Такие же рефлексивные идут вещи. И в качестве типа билета блестящее совершенно название. Но этого нельзя.
Ну да, это реалии, которые, да, неизвестны нам совершенно, конечно, да. Кстати, там тут про журналиста, про этого самого, тут Сева Бойко зашел в студию, рассказал, и кто-то тут написал, сейчас не помним уже, не будем искать, кто. В общем, ну, мы поняли, о ком идет речь, и приблизительно понимаем, в связи с чем это имя может упоминаться на нашем телевидении. Как говорится, суду все ясно.
Нет, я считаю, что здорово, если люди от всей души во что-то верят и готовы отстаивать свою точку зрения, свое видение под угрозой жизни, под дулами и так далее, и так далее. Просто действительно, к сожалению, в средствах массовой информации все это очень искажается, и когда речь идет о таких полярных мнениях, очень большой риск того, что ангажированность, она оказывается, ну, то есть, это не убеждение, а какая-то ангажированность, которая каким-то образом, ну, имеет какие-то корни не столь искренние, может быть, так туманно высказался. Я очень надеюсь, что все, что вот он делает от души, он делает то, что он как бы в это верит. Вот, в конце концов, всегда здорово, когда люди делают то, во что они верят от души, а не потому, что кто-то, кому-то это еще нужно.
Я сейчас, пока вот ты говорил, я вспомнил историю, которая со мной произошла, не помню, может быть, я ее рассказывал, я же когда был в Англии последний раз, это было очень давно, в 92-м году, в 93-м, может быть, и тогда, ну, как бы это была такая поездка, мы, несколько человек из России, были приглашены на их регулярный какой-то проходящий радиофестиваль английский. Вот. У нас было три человека. Одна была барышня из какого-то московского радио официального, я был от Эхо, и еще один человек был из Кёнигсберга.
Ну, так-так. Ну, из Калининграда.
Из Калининграда, да. И в какой-то момент, значит, нас разделили, и меня с этим парнем из Калининграда послали в Бристоль. Поехать и посмотреть, как там в Бристоле, какие там радиостанции есть, как все это проистекает. То есть, ну, и значит, мы купили с ним билет туда-обратно, значит, на двоих. Приехали туда, и, значит, а он по-английски вообще не в зуб ногой был. То есть, он объяснялся, типа, там, он бил себя в грудь, говорил «we», «Russia», потом показывал руками на англичанина и говорил «you, England», потом мотал руками какие-то круговые движения и говорил «copyright», «need copyright», ну, в общем, как Мутко приблизительно говорит. Вот, и, значит, я заполняю за него бумаги в отеле, когда мы, значит, куда мы приехали, и подаю бумажки на ресепшн, и говорю, ну, кажется, я все заполнил. Он говорит, все замечательно, вы единственное, что вот эту графу не заполнили. Я говорю, что это за графа? Он говорит, как вы будете платить, credit card or cash? То есть наличными или кредиткой? Я говорю, как? Нам сказали, что отель booked. Ага. Yes, booked, but not paid, говорит мне на ресепшене. Я говорю, и сколько мы должны заплатить? И он называет сумму какую-то, ну, предположим, там 20 фунтов, там, скажем. Я лезу в карман и вижу, что у меня там в наличии остались. Это было за два дня до возвращения. Я только накануне сходил в музыкальный магазин, купил там каких-то дисков, у меня, скажем, 25 фунтов. Я должен 20 отдать сейчас за отель. Потом, значит, у нас еще возвращение из Бристоля в Лондон. В Лондоне мы должны провести вечер, и с утра должны взять кэп, чтобы поехать в аэропорт. Я понимаю, что я ему говорю, sorry, у меня, пожалуй, обнаружились срочные дела в Лондоне, я должен вернуться. Так что я, наверное, вот мой коллега, он останется у вас, а я срочно в Лондон. Я сейчас, ну, знаешь, начинаю изображать, я совершенно забыл. Экстренные дела, важные, это встреча с премьер-министром. Вот, значит, мы с ним вместе идем в кассы автобусные, потому что мы приехали на экспрессе. Мы не на поезде, а на экспрессе мы приехали. Иду в кассы и говорю, вот у нас билет туда-сюда. Нужно его поменять на два отдельные. Вот этот джентльмен поедет завтра, а я, у меня срочные дела в Лондоне, я возвращаюсь сегодня. На меня женщина смотрит и говорит, вы знаете, у вас вот типа такой вот chip day return, какой-то тикет, и, значит, мы его не можем поменять на два раздельных билета, потому что у вас двойной билет туда и обратно, значит, отдельный билет будет стоить... Говорю, сколько он будет стоить? Она говорит, называет мне сумму, я понимаю, что это приблизительно то же самое, что, значит, я должен заплатить за отель. И, видимо, у меня такое выражение лица в этот момент было, что она сказала, окей, 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 сэр, окей, и сделала мне отдельный билет. Я уехал в Лондон назад. Вот так что это очень смешно бывает все.
Тонкости перевода называются.
Так, значит, вот там Игорь подсказывает, что, оказывается, какие условия. Продать все, что не нужно, нужно. Первое, все, что может приносить доход, должно его приносить. И третье, управление эмоциями. Больше ничего такого не бывает.
Так,
вот ну, беда, я тоже пытаюсь продать то, что мне не нужно, но никто не покупает. Вот что с этим делать?
Да, Игорь.
Оно теоретически должно приносить доход, но почему-то вот не приносит.
Как же тогда путь к успеху-то начинать? Вот если на первом пункте такая вот история. Я тоже тут пытался как-то бокс-сет какой-то один.
Это просто нереально. Я тут какие-то пластинки принес на горбушку, да, в надежде как-то их пристроить.
Может, да. На самом деле тебе больше вещей не нужно, чем ты думаешь? Может, вот если так более критически накинуть...
Я знаю, жилище. Гораздо больше, но просто некоторые вещи совсем не представляю, что с ними делать, как их можно продать, куда их можно деть.
Да, а авторы на рецепта успеха как-то вот такой вариант не предусмотрели. Дайте другой глобус, пожалуйста. Давайте послушаем композицию, раз уж вот про Англию зашла речь. По-моему, очень английский исполнитель Билли Брэк когда-то начинал в группе, которая называлась Riff Raff. И
ух ты.
Но это другой Riff Raff. Riff Raff'ов много было. Вообще, мне вот очень нравится эта композиция, хотя я Билли Брэка слушал пока мало, думаю, еще послушать. Но давайте вот послушаем этот номер Riff Raff, называется «Romford Girls». Break и группа Refref. Вообще, Бодрик, мне очень нравится. Альбомов они не выпустили, есть только синглы остались от них.
Так, спасибо за классный эфир. Это Марго и Саша из Раменского. Давайте лучше о хлебе поговорим.
Насущном.
Лена говорит, что какой хлеб покупаете? Я вообще больше всего люблю бородинский.
Слушай, я тоже люблю бородинский. Я раньше как-то белый больше предпочитал, а чем дальше, тем больше понимаю, что вот самые тонкости вкуса лежат вот в разновидностях черного хлеба.
Да, да. Раньше, кстати, мне очень нравился рижский, но сейчас он какой-то, то есть он совершенно другой стал.
Мы с тобой абсолютно.
Сейчас вот ароматный мне больше. Он похож, ароматный, похож на рижский.
Немножко, да, но все-таки не совсем.
Ну, не совсем.
Надо, видимо, в Ригу ехать.
А вообще, вот если оказываешься в какой-то другой стране, то там любой хлеб, он не невероятно вкусные, потому что, ну, может быть, он какие-то свои рецепты, да, и совершенно разный хлеб, и его очень хочется попробовать.
Но у нас сейчас тоже очень вот навострились какие-то разные хлеба.
Да, да.
С хлебом как-то лучше, чем с сыром пока.
Ну, вот интересно, что вот в хлебопекарне вот эти вот хлеб, который дороже стоит, вот он очень быстро черствеет. Он уже к концу
первого
дня...
потому что добавляют всякие вот вещества, по-моему.
Не добавляют, наверное, потому что... Может, или нет, или наоборот,
мне
добавляют.
Мне кажется, добавляют, да. Которые делают его таким искусственно очень мягким.
Ну, вот меня совершенно поразило. Я тут просто ко мне, к нам заезжала, ну, сын заезжал с внучкой. И я знаю, что она любит только, значит, бутерброд, белый хлеб с маслом. Вот поэтому я пошел и купил батон.
Так-так.
И это было в воскресенье. То есть я пошел в воскресенье днем. В понедельник вечером он был весь зеленый батон.
Боже мой, это какой-то, что это за батон?
Я не знаю, вот обычный нарезной такой батон.
Это позор.
Такого
это
я
не должно
просто,
быть.
Да, никогда такого не бывало. Но обычно дня три все-таки он как-то держится. Так, что тут нам еще написали на сайт? Клюватель, правильно я читаю или неправильно?
Клюватель, может быть.
Значит,
просто.
По поводу Кримсона, он пишет, в связи с, это с североамериканским турне такой вопрос возник.
А уже был, по-моему, мы даже освещали в эфире, был вопрос.
Ну, я не знаю.
Ну, надо вот, повторить, конечно.
Пришел,
нет,
да,
мне,
значит,
кажется, что Кримсон, ну как,
что он не
идти.
Слишком знает Кримсон, да, и знает его главным образом по эфирам, которые у нас были, да, и стоит ли идти, потому что, может быть, сейчас он такой непредсказуемый человек Фрип, что он мог 10 раз кардинально все поменять, и стоит ли идти, интересно ли это будет слушать. Мне лично Кримсон вот нынешний, вот поздний, нравится гораздо больше, чем такой, как бы, промежуточный, там, какой-нибудь 10-15-летней давности.
Ну, тот, который промежуточный, гораздо ближе к современному, чем тот, про который пока дядя Гриша нам рассказывал в передаче.
Нет, Кримсон... Мне кажется, все-таки по-любому.
Нет, это одна из уникальных групп. Это нужно сходить, и даже если вам сразу не понравится, то, может быть, потом вы это осмыслите и не пожалеете, что все-таки сходили. Но это одна из, мне кажется, самых ярких сегодня команд, на которые можно, в принципе, сходить живьем. Если можно, если у вас такая роскошь есть.
Ну, в общем, да.
Америки.
Народ, в общем, удавился бы, наверное, за то, чтобы сходить на их концерт. Да,
ну, вот тут, к счастью, ну, по крайней мере, не Кримсон, но группа Эдриана Белу выступала. Причем, по-моему, два вечера выступала, насколько
так
я понял.
Как он правильно? Белью или Белью?
Да, вообще Белу, даже тут некоторые...
Белу даже говорят, да?
Говорят, да. Я вот, к сожалению, не сходил.
На французский манер.
Не знал я, что он выступает. А вообще вот здорово, что дядька приехал. Отзывы очень хорошие о его концерте.
Так, мы, по-моему, пропустили. Тут, значит, человек попросил поставить Genesis нам.
Ну, уважаемые
из Екатеринбурга.
Ну, пишите,
я
пожалуйста.
Уже устал говорить. Дядь Миша, скажи вот сентенцию. То есть, вы понимаете, если сейчас поставить Genesis, то мне нужно сейчас спуститься с нашего 11-го, с какого-то 14-го этажа, сесть в машину, поехать домой, взять с полочки диск, сесть в машину, вернуться сюда, подняться на 14-й этаж. Я думаю, что как раз к концу эфира, может быть, я успею вернуться.
Ну, или в крайнем случае волшебный шкафчик в конце коридора, но его на ночь запирают.
Запирают, и ключ не у нас, он у Алексея Алексеевича хранит.
Даже у дяди Коли нету ключа.
Но он у Алексея Алексеевича.
Да.
Поэтому только домой.
А что же у нас есть-то сейчас? Что нашлось у нас? Что-нибудь сейчас?
А, сейчас Кристи у нас будет. Группа Кристи. Песня называется Witness for the Prosecution, то есть свидетель обвинения.
Поясни, дядя, что это за композиция? Мне кажется, ни на одном из номерных альбомов я не припомню эту вещь.
Ну да, это такая подборочка, которая называется No Turn, Turn Unstoned.
Это хорошо.
У Роллингов No Stone Unturned, а здесь No Turn Unstoned. Ну, это, в общем, как я понимаю, такой сборник редкостей.
Да, интересно, дай можно обложечку посмотреть?
Да, смотри. Тут. Вот я вообще люблю Кристи. Они, может быть, не конгениальные какие-то ребята, но как-то очень они на сердце мне легли в свое время.
Обложка вообще, конечно, замечательная. То есть взята фотография группы Кристи, оригинальная, где трое участников, и прифотошоплена всем физиономии самого Джеффа Кристи. Вот это, конечно, суровая такая картина в разных одеждах. Трое Джеффов Кристи на тебя смотрят. Кошмар.
Так, значит, еще у нас два вопроса. Альфавилл прислал. Значит, первый касается, что это за группа такая, Айли Брадерс? У нас, кстати, они звучали, по-моему, как-то, дядя Миша.
Они у нас звучали в передаче о Филиспектре. Они, например, у нас звучали. Но это легендарная негритянская вокальная группа, которая много имела хитов в свое время. Самая известная их это была вещь Twist and Shout.
И вот тут много чего даже другого. С ними Хенрикс пишет, Альфавилл играл. Ну да, Хенрикс ведь в свое время со многими играл.
Точно,
кому,
кстати.
Когда еще не был известен.
Да, нет, но вру, я ошибся насчет «Спектра». «Спектра» не продюсировал их. У нас «Твистон Шаут» была в другой исполнении, другого коллектива. Так.
Ну и Винегар Джо, я не знаю, честно говоря, сходу тоже этот вопрос от Альфавилла. Я себе пометил, буду посмотреть. Ну что же, еще раз всех с удовольствием приветствуем. 4 часа 3 минуты 40 секунд. Дядя Коля Коттов за пультом, у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-ок, напоминаем, плюс 7985 и далее 970-45-45. И можно писать через интернет. Все так возбудились по поводу хлеба. Дядя Миш, ты знаешь такой карельский хлеб? Я, честно говоря, не припоминаю.
Не помню. Может, как-то попадался, конечно.
Гришан пишет. Ребза. Офигенный хлеб у братьев Караваевых. Чесночный, 60,
да,
а ржаной,
бывало,
50.
Бывало. Это все не, хорошо.
Так сходу что-то мне тоже не приходит в голову. Так, что еще интересного? Значит, нас просят поставить группу австралийцев «Бейкери». Ну, тот же самый ответ. Присылайте, пожалуйста, ну, хотя бы там, не знаю, за день до эфира на электронную почту вашу просьбу или заявку, как угодно это называйте. Мне кажется, что мы столько раз уже по этому поводу все объясняли и говорили, что уже просто нужно это как-то воспринять как руководство к действию.
Давайте музыкальную часть будем открывать. Сейчас будет композиция под названием Big Apple Blues, которая на самом деле не большой яблочный блюз переводится, как мне почему-то так раньше казалось.
Big Apple –
это же Нью-Йорк.
Нью-Йорк, да.
Блюз большого яблока от группы Slade. Slade с альбома Whatever Happens to Slade. Вообще долгое время я альбом этот недолюбливал.
Но он после... немножко послабее, чем целый ряд других.
Ну вот после Nobody's Fools он мне вообще казался совершенно странным каким-то альбомом, не мелодичным, каким-то резким. Uh-huh. А тут некоторое время назад переслушал и подумал, отличный забойный альбом. Просто в старых традициях совершенно.
Интересно, что Кирюша скажет на этот счет.
Интересно, что
Кирюша...
Да вообще интересно, что любители Slade скажут на этот счет.
Так, видимо, Виктор, значит, для истории малоизвестных групп «Мама Лайон» долго не издавались на CD, сейчас все есть, тетка там просто красавица. У меня такое ощущение, что я ее слушал, и она, как бы, мой отбор не прошла, но я еще раз посмотрю, да, худсовет не утвердил, но посмотрю еще. Так, Карельский – это черный с изюмом, Карельский – да Бородинский – это пара еще советских времен, была прочная такая пара. А мне еще Диггер пишет из Питера. А мне еще всегда нравился очень Калач. Сейчас Калача не найдешь днем с огнем. Я, по-моему, в одном месте только встречал Калач. И то он не такой хороший, как вот в советские времена. А раньше там я жил на Петровке, практически Петровские ворота, и ходил в Филипповскую булочную на улице Горького. А сейчас, по-моему, булочной-то этой нет вообще там.
Да сейчас вообще жанр булочная мало где сохранился.
Раньше
такие,
там
в округе в центре
было,
такие пафосные, дорогие такие есть. А, похоже, что действительно карельский только у вас в Питере есть Диггер. Я не знаю, я, например, его что-то не замечал в Москве.
Я не люблю хлеб с изюмом и с орешками, и со всякими там зернами.
Нет, совсем
не для меня. Так, Сергей, ну, я не знаю, что еще можно сказать. Ну, пришлите, мы можем поставить все, что вы хотите, но пришлите нам название заблаговременно. Он не втыкает, по-моему.
На электронную почту, Сергей, на электронную почту. Кирюш комментирует, что альбом Whatever Happened to Slade вроде как должен был обратно завоевать английскую аудиторию, а песни вроде как про Нью-Йорк. Там вообще много американизмов. Там есть что-то такое про какую-то банду мотоциклистов, например. Ну, бог знает, что еще. И Кирюш говорит, что не самый нелюбимый альбом. Ну, правильно, Кирюш, я так и знал, потому что он же не мелодичный. Вот. У меня он долгое время тоже был нелюбимый. А Виктор пишет, а у меня это любимый альбом Slade.
Ну, Slade, мне, кстати, кажется, что Slade нравится всем абсолютно почти без исключений, но у каждого свой Slade какой-то любимый есть. То есть мне, например, больше всего у Slade нравятся такие спокойные лирические как бы такие вещи. Там Holder просто бесподобен.
Я знаю. А я вот даже мне сложно сообразить, какой Slade мне не нравится. Мне вот потому что весь нравится. Каждый по-своему. Ранний, средний, поздний.
А вот Толстоец нам из Свердловской области написал: «Дядьки, лучше ничего не говорите, просто молча ставьте музыку».
Ну,
поставь это... молча, дядь Миш.
Молча поставь. Я молча не могу поставить, потому что это заявка, как вот быть. Если я молча поставлю, будет несправедливо по отношению к слушателю, к нашему, который, между прочим...
А я вот молчу.
Сергей из Екатеринбурга.
Обратите внимание, Толстой, я молчу.
написал письмо на электронную почту heybulldog@mail.ru, и потому что письмо и вообще повод замечательный. Наш слушатель Ларсон, собственно, написал, пишет он: «Хочу поздравить в лице своей дочери с первым студенческим днем всех новоиспеченных студентов». Это замечательно. Всех, кто пошел учиться в институт, пошел получать высшее образование, мы тоже поздравляем. И по просьбе Ларсона прозвучит композиция от группы Yesterday and Today, которая на самом деле чаще всего ее название встречается как в сокращенном виде, как YNT. Ну вот, как-то продолжая тему заявок в жанре софт-рок, номер My Heart Plays 2 76 года.
You know. these two. My heart lays to my heart lays to my heart lays to. Please to
Yesterday and Today, тогда она еще называлась полным вариантом, такая расслабляющая композиция, я бы сказал, как-то она смягчает дискомфорт от невозможности употребить бородинский хлеб прямо сейчас.
Сказал так красиво просто. Не надо про хлеб говорить, а то сейчас захочется есть.
Я вот пока звучала композиция. Да,
вот я где-то прочитал, что вот большое искусство в крупных магазинах расположить хлебный отдел так, чтобы входящий проходил мимо хлеба, и вот этот аромат хлебный привлекал. Что это большое как бы умение, не просто так. Хлебный отдел по-умному ставит так, чтобы все мимо него проходили. Так, Слейд пишет, Влад, не может не нравиться, а вот в то же время пишет нам Сергей из Тюмени, а я Слейд не слушаю, не тянет даже, видимо, из-за непрерывного, резкого, истеричного голоса солиста. Активно слушал в конце 70-х. Вы, наверное, слушали какие-то 2-3 песни, у них замечательное количество спокойных, я бы сказал, лирических номеров, которые... сказать про это, что это истерично.
Надо признать, что известны они в первую очередь, конечно, кричательными композициями, хотя у меня нет ощущения, что это истерика. Понимаете, истерика – это нервный такой надрыв, а у Слейд абсолютно нервного надрыва нет, потому что Ноди Холдер все это исполняет совершенно не напрягаясь. В общем-то, большинство песен довольно, скорее, веселые, позитивные, бодрые, без какого бы то ни было истерики.
Просто интересно, да, что в противовес, вот какие бы назвал коллективы.
Да нет, ну очень сложно, конечно, о таких вещах. Я готов понять, потому что у Ноди Холдера все-таки вокал очень специфический, и вполне можно представить, что это может не нравиться. Тут...
Так, без подписи, кто из вас заценил швейцарцев Агамемнон?
Дядь Володь заценил, признавайся.
Не, я так вот сходу что-то не припоминаю, но... Ну, раз не припоминаю, значит, там либо не заценил, либо не слышал.
Серьезная история. Всего один альбом, две композиции, молодость, юность Агамемнона.
Заставляйте меня все время записывать.
И Агамемнон втрое. Помедленнее я записываю. Я вроде правда записывает.
Все это познакомлюсь. Вспомню.
Ну, объяви, пожалуйста, что сейчас будет звучать.
А сейчас у нас будет Элвин Ли. Альбом такой у него вышел. Называется «The Last Show». То есть, последний концерт в Голландии.
Вышел, ты хочешь сказать, то есть, недавно посмертный альбом вышел.
Да. Ну, как недавно, достаточно давно уже вышел. Май 2012 года этот концерт состоялся. Вот, слушаем оттуда трек под названием «I woke up this morning».
We'll be right back.
Ну, разве можно найти более блюзовое название для композиции, чем «I woke up this morning»?
Ну, в общем, утреннее вполне, по крайней мере.
То есть проснулся утром, и дальше все начинается.
У Ноди самый-самый золотой вокал, Кирюш написал. Ну, я соглашусь, мне очень нравится.
Да,
и дальше... Не понимаю, как он попадает в... как бы в негативные оценки. Ну, это дело вкуса, конечно. Наташа написала по поводу музыки. Не раз слышала, на какую группу всенепременно советовал пойти в прошлом часе Михаил. Он советовал на King Crimson пойти.
Да, поэтому если вы будете в Северной Америке, то...
Да, то не примените. Если на Jethro Tull, так ведь это не группа будет, а Ян Андерсон с сессионниками. С какими сессионниками, Наташа? Если вы не в курсе, то не говорите ерунду, пожалуйста. Простите за резкость, возможно. С 2011 года Jethro Tull в том старом виде не существует. Он с тех самых пор, вот в новом, в этом составе. Приезжает новый состав Jethro Tull. Он называется Ian Anderson of Jethro Tull. Назвать можно как угодно. Можно Андерсоном назвать, можно еще какое-нибудь слово.
Нет, ну, Наташа совершенно права, что это не группа Jethro Tull.
Нет, ну, все равно, это тот Андерсон, который, значит, а вы слышали его последний альбом, Наташа? Как, кроме того, как человек, Андерсон сильно проигрывает созданной о нем легенде, она пишет. Я понимаю, что если вы говорили о человеке, которого никто не слышал, никто не знает, но кто-то там, журналист, о нем пишет и говорит, что это гениально. Человек играет с 67-го года, скоро будет 50 лет. Но он создает легенду сам своей музыкой. Не ну, нравится, не ходите, конечно, не смотрите, но не надо только ерунду писать.
Вот, кстати, правило успеха номер 3.
Да.
Давай, да.
Завожусь с полоборота.
Будем о нем помнить. Тоже замечательные блюзовые вариации. Диггер шлет про подъем утром в 6 часов. Так. А давайте-ка мы сейчас...
Да нет, ты про резинку где-то, да?
Да. Просто блюз, наверное, можно на эту тему.
Логично.
Сочинить. Нужно еще просто несколько куплетов текста, и блюзовый стандарт готов очередной. А мы с вами, вот продолжая как-то беспредельную эту тему, давайте послушаем сейчас группу Crickets, которая больше всего известна тем, что она сопровождала Бадди Холли. Ну, пожалуйста, не...
Я слушаю.
Ты слушаешь? Ты, вот, побудь еще немножко с нами. Честное слово, группа Crickets, вот, они играли вместе с Бадди Холли, но здорово то, что даже когда, после того, как Бадди Холли не стало, после того, как он трагически погиб, они продолжили записывать альбомы без него, и это было иногда отнюдь неплохо. Вот, например, такая беспредельная совершенно композиция под названием «Playboy».
Are over. I found a girl that says she's true. My buddies don't agree, and they keep telling me she's just a playgirl out to hurt you. But she's the one I've always dreamed of, and I know a game that you can play. If she's a cheating kind, far behind, 'cause I'm a playboy anyway. Last night she thought she was as clever as can be. That's when she saw her best friend right next to me. And now she knows I've got her number. There's not a word that she can say. Could be that it's not fair, but I don't seem to care.
Эхо Москвы читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
В эту среду и четверг после 14 часов слушайте программу «Дневной разворот» с Ольгой Журавлевой. Не пропустите «Дневной разворот» в среду и четверг после 14 часов.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
В эту среду после 20 часов в программе Татьяны Фельгенгауэр «Клинч». Эффективно ли государство борется с терроризмом? У нас в гостях вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов и полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. «Клинч». В среду после 8 вечера. По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
Теперь по средам после 23.
Теперь по ночам с четверга на пятницу с 0 до 3 часов программу «Один» ведет журналист Дмитрий Быков.
«Эхо Москвы». Живой эфир.
Так, дядь Миша, я тут не дочитал Кирюшина сообщение, но прикольное такое.
Это по поводу... Это правдивая совершенно история. Да, про...
Ты считаешь правдивая? Ну, Повороти про и Карерас бывало слушали в духе Хармса, я так понимаю. Повороти и Карерас бывало слушали записи Холдера. Повороти плакал от бессильной зависти, а Карерас похлопал его по плечу и говорил: ну да ладно тебе, ну что ты, у тебя тоже отличный вокал. Но подбородок у Карераса при этом дрожал.
Вот, после этого... Ну что еще к этому добавить? Нечего.
Правдивая история, как думаешь?
Абсолютно правдивая. Я верю, безусловно, верю. Интересно, кстати, что при этом Пласидо Доминго делал. Наверное, тренировался как-то вот вибрато такое специфическое, но безуспешно.
Ой, слушай, сейчас вспомнил, что мы еще пропустили сообщение. Прости, вот последнее, а потом ты переходишь к истории песен. Значит, по поводу андерсонской флейты, что он еще там как бы плюется через нее, такие вот специфические термины. Тут, по-моему, Диггер написал.
Какие только звуки не
издают. Да, то есть вот он, как никто, мне кажется, этим всем владеет.
Богатством, да. Но на самом деле мы не знаем насчет джазовых флейтистов, и там тоже очень, судя по всему, есть большое разнообразие. Но среди роковых, безусловно, он самый колоритный и оригинальный. Теперь ура, наша почти постоянная рубрика «История песни» от постоянного автора Бориса Целыковского, который не просто так присылает истории какие-то разрозненные, он увязывает все истории в некоторую линию. И вот в прошлый раз была композиция «Runaway Train» от Soul Asylum группы. И... Он пишет: в прошлой песне «Runaway Train» я сделал мостик к предыдущей «Downtown» через Грэмми, как обе песни были победительницей ежегодных премий. А на этот раз мостик через название песни. Итак, композиция «Runaway» от певца Дэла Шеннона, настоящее имя которого Чарльз Уидон Уэстовер. Итак, псевдоним этот позаимствован у рестлера, их клуба и модели «Кадиллака», как ни странно. Родился он в штате Мичиган, с детства имел страсть к музыке, учился игре на укелеле и гитаре, предпочтение отдавал кантри, проходя воинскую службу в Германии, был гитаристом в армейском ансамбле. По окончании службы он вернулся в свой родной штат, устроился на работу в качестве водителя грузовика, а заодно и торговца коврами. Но музыку, однако, не бросил и подрабатывал ритм-гитаристом и вокалистом. вокалистом в одной группе и вскоре стал ее лидером, взяв себе псевдоним и переименовав группу в The Big Little Show Band – «Большой оркестр маленьких представлений», или «Show Band» вообще, в принципе, такая шоу-группа. В начале 59 года Вестовер принимает в группу клавишника Макса Крука, который играл на изобретенном им самим инструменте – музитроне, по существу самодельном синтезаторе. На то время синтезаторы в поп-музыке практически не использовались, поэтому, услышав дивные звуки из музитрона, лидер группы тотчас воскликнул: «Дружище, ты принят!». Пробиваясь в шоу-бизнес, они демонстрировали свои записи различным продюсерам и диджеям и, наконец, заключили контракт с лейблом «Big Top». Вот тогда-то Вестовер по совету руководителя фирмы и сменил свой ранний псевдоним на новый, известный до сих пор, Дал Шеннон. Первые выступления в Нью-Йорке не принесли особых результатов. Для раскрутки нужен был хит. У них в запасе была ранее сочиненная песня. И как-то Макс Крук, разминаясь на своих клавишах, начал наигрывать два аккорда. Гармония так понравилась Шеннону, что он спросил: «Что это ты там играешь?» Крук ответил: «Ля минор и соль мажор», или «Эм и Джи». «Отлично!» — воскликнул Дэл, и тут же начал подыгрывать на гитаре, призывая всю группу: «Подхватывайте, подхватывайте!». Столь бурная реакция станет ясна, если учесть, что Шеннону до оскомины надоела стандартная гармония или последовательность аккордов, которую он называл гармонией Blue Moon. То есть до мажор, ля минор, фа мажор, соль мажор. Ну, огромное количество баллад построено по этой последовательности аккордов, включая, например, вот Борис приводит в качестве примера номер группы «Браво» по темной мостовой. Вот те, кто хотят представить себе эту последовательность, могут сами себе напеть. В общем, группа наяривала эти два аккорда, вопреки тем четырем, до тех пор, пока не пришел владелец клуба и не сказал: «Хватит, вы что, ничего другого не знаете?». Но группе было ясно, что они сотворили нечто значительное. На следующий день Шеннон, восседая на рулоне ковра, доработал песню и написал трогательный иронический текст о сбежавшей девушке. Песня сначала называлась «Little Runaway» – «Маленькая беглянка», но потом ее название сократили до «Runaway». Когда на первом публичном исполнении клавишник отжег мощное соло, ударник Дик Паркер восторженно подбросил вверх свои палочки и воскликнул: «Ну и отличная же песня у вас вышла!». И действительно, они играли эту песню на бис по 4-5 раз за концерт. Однако звукозаписывающая компания не была столь уверена в том, что для первого сингла надо выбирать именно эту песню. Ее настораживало то, что композиция звучала слишком странно, словно три разные песни свели воедино, это цитата. Но диджей Маклафлин, способствующий продвижению группы, убедил компанию, что у песни большой коммерческий потенциал, и музыканты принялись за запись, процесс которой, благодаря Круку, превратился в настоящее техномагическое действо. Макс Крук вспоминает: «Я стал подключать многочисленные коробочки со звукоснимателями, и, что вполне естественно, работа всей студии остановилась. Люди высыпали из звукоинженерной будки, чтобы посмотреть, что я делаю. Может, они пытались запомнить что-то для себя, но в то время я маскировал все свое оборудование, не оставляя никому возможности его скопировать. Например, у меня было приспособление – коробочка с верхним отверстием, с помощью которого я контролировал звук, подобие эха. Когда я брал на клавишах ноту, она медленно затихала. Воп-воп-воп. Я мог контролировать скорость и силу фидбэка, и это была не реверберация, а самое настоящее эхо». Окончательная желаемая запись получилась не сразу. После того, как песню записали в миноре, музыкальный продюсер Гарри Балк посчитал, что вокал звучит слишком однообразно и уныло, не хватало колорита. И он ускорил записанный вокал почти в полтора раза, получив необходимую тональность. Сингл «Runaway» вышел в феврале 61 года и уже к апрелю возглавил на 4 недели американский хит-парад, а спустя 2 месяца и британский на 3 недели. По итогам года он вошел в пятерку лучших синглов. Стиль Шеннона очень похож на мерсибитовскую волну. Недаром еще до британского вторжения Дэл познакомился с «Битлз» и первым из американцев сделал кавер на их песню «From Me to You». То есть, собственно, на их песню. И этой песни была «From Me to You». Так что на вопрос викторины, какая и когда первая битловская песня попала в американский чарт, можно смело отвечать «From Me to You», но в записи Дэла Шеннона. Она вошла в хит-парад «Билборд» 29 июня 1963 года. Выступал Шеннон с «Битлз» и в одном концерте. Джордж Харрисон помогал ему в записи, правда, много позже. А «Traveling Wilburys» не только выпустили сингл с этой песней, но и после смерти Роя Орбисона намеревались пригласить Дэла в свою группу, сделали несколько пробных записей. Однако помешало самоубийство самого Шеннона в 1990 году. Некоторые подметили, что, создавая «I'll Be Back», Леннон обыграл аккорды Рановой. Билл Харри, энциклопедист «Битлз», писал следующее. «Он просто переработал аккорды композиции Шеннона и создал нечто свое». В общем, в одночасье с первого же сингла Дэл Шеннон со товарищи стали суперзвездами. Рановой и сейчас впечатляет, а тогда она и вовсе звучала новаторски. Это была одна из самых первых рок-песен в миноре, и где звучал синтезатор. Да и сам Шеннон стал одним из первых белых парней, запевших фальцетом. Тут же в памяти впечатывается его припев, который фальцетом в этой композиции. Ну, сейчас вы узнаете. Да и в целом песня звучала необычно, сочетая в себе рок-н-ролльную энергетику и балладную грусть. Песню перепевали многие, в том числе и Элвис Пресли. А нынешнему поколению песня должна быть знакома по сериалу «Криминальная история» или «Crime Story». Я действительно должен признать, что в заставке этого сериала я эту песню впервые услышал. Хотя сериал никогда не смотрел. Главную роль там играл Деннис Фарина. Хороший актер. Но давайте-ка с вами послушаем, наконец, Дэла Шеннона и его композицию «Runaway». Итак, это Дэл Шеннон.
Приятно было послушать.
Рано я тоже с большим удовольствием послушал. Спасибо Борису Целыковскому за выбор композиции и за историю, в первую очередь.
Наташа тут мне ответила. Значит, Наташа, я должен признать, что дядя Миша мне уже указал, да, на то, что я иногда завожусь с полоборота. Вот в чем-то был неправ. Смутило очень сильно ваше утверждение насчет каких-то сессионных музыкантов. Это, в общем, не соответствует действительности. Мнение моего друга ни при чем. У меня своя собственная голова на плечах есть. Если мне что-то не нравится у Андерсона, я говорю, что мне не нравится. Мне долгие годы раздражало то, что он ничего нового не делал. Слава богу, что он стал что-то новое делать. Считаю, что это большой плюс. Многие и этого не способны сделать, и живут на прошлых достижениях своих. Ну, в общем, если был неправ, прошу меня простить. Протягиваю руку дружбы. Вот, в конце концов, вы имеете право воспринимать его, и музыку его, и как человека вполне. И, кстати, обратите внимание, что многие талантливые люди, в том числе гениальные, они по характеру очень сложными оказываются. Практически без исключения.
Ну, в общем, нужно, конечно, зачастую разделять характер и натуру человека. У меня сложные отношения. Я помню, был период, действительно, когда Андерсон ничего не сочинял, и при этом я знаю, он говорил в интервью, что он не сочиняет, потому что не сочиняется. И мне кажется, это как раз честная позиция. Она гораздо лучше того случай, когда люди продолжают клепать что-то по одному и тому же рецепту, эксплуатируя какое-то свое старое звучание исключительно для того, чтобы там нарубить какой-то капусты новой. Вот, поэтому тут тоже, если человек не выпускает альбомы, не всегда это хуже, чем если бы человек выпускал альбом. Тут вопрос действительно в том, какие альбомы
он выпускает. Он, кстати, напрямую же говорил, что когда его спрашивали, он говорит, у меня нет новых идей.
Вот я об этом, это вот да, то, что это самое сказал. Вот поэтому. А с другой стороны, когда он выпустил «Thick as a Brick», часть вторая, мне казалось абсолютно это эксплуатацией вот старых идей.
Ну, как по сиквелы, крайней мере, как отправная точка, безусловно, конечно.
Как сиквелы вот в Голливуде снимали, теперь я думал, неужели это придет сейчас, это самое, и в рок-музыку.
А ну, пока, если, в общем, как на поток не поставлено.
Если Led Zeppelin запишут, воссоединятся в каком-то составе, запишут альбом 5.
Да, Led Zeppelin 2. Zeppelin 2- после римской 2, арабская 2. Led Zeppelin 2-2.
Давай, можно тут далеко идти. Давайте послушаем музыкальный номер.
Давайте Creedence послушаем. От Creedence.
Это всегда прекрасно.
Криденс прекрасный. Сергей из Тюмени написал: дядя Володя резок, не просто Алексей Алексеевич с дядей Володей.
А, и это писал, да. Шутка. Но у нас время подошло к концу.
Как оно быстро пролетает. Это только мы собрались позаводить музыки.
Но мы попробуем через неделю еще это сделать.
А сейчас... Еще раз всех призываем, присылайте заранее какие-то ваши просьбы музыкальные.
По электронной почте heybulldog@mail.ru.
Heybulldog в одно слово.
Да. Спасибо вам, что вы были с нами.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Оставляем вас с Элтоном Джоном. Счастливо.
Soon the pines will be falling everywhere. Village children fight each other for a share. And the 609 goes roaring past the creek. Deacon Lee prepares a sermon for next week. I saw Grandma yesterday down at the store, but she's really going fine for 84. Well, she asked me if sometime I'd fix her barn. Poor old girl, she needs a hand to run the farm. Comforts.